Приветствуем вас, уважаемые друзья. 5 июля – первая годовщина смерти блаженнейшего митрополита Владимира. Для всех верующих Украинской Православной Церкви это повод заглянуть в прошлое, вспомнить любимого пастыря. У каждого свои воспоминания. Кто-то вспоминает его богатый духовный опыт и мудрость, кто-то дар предвидения, а кто-то его отзывчивость и доброту. Всецелая преданность митрополита Владимира Богу и Церкви так необходима нам сегодня. Своим примером он воодушевляет нас также ревностно служить Богу и людям. Мы верим, что ныне блаженнейший митрополит Владимир предстоит за нас пред престолом Господа. В эфире программа «Мир православия», и мы расскажем вам, чем жила Православная Церковь на этой неделе. Село Марковцы, на родине блаженнейшего митрополита Владимира. Почитание памяти выдающегося хирурга. Панихида на могиле Николая Склифосовского в Полтаве. Наши святыни, Богоявленский собор города Острог. Многообразие религий нашего края. Выставка в историческом музее Днепропетровске. 5 июля исполняется год, как отошел к Господу предстоятель Украинской Православной Церкви блаженнейший митрополит Владимир. В ноябре этого года ему исполнилось бы 80 лет. В эти дни все верующие вспоминают предстоятеля как человека и пастыря. Съемочная группа телеканала «Глаз» вместе с Союзом православных журналистов побывала в селе Марковцах, на родине блаженнейшего. Марковцы – маленькое село Хмельницкой области. Благодаря митрополиту Владимиру, его любви к своей малой родине, этот живописный уголок стал центром религиозной жизни региона. Даже сегодня верующие приезжают сюда, чтобы прикоснуться к святыням, связанным с именем митрополита. Первым пунктом нашего путешествия стал Спасо-Преображенский женский монастырь. Именно здесь почти 80 лет тому назад принял крещение Витя Сабадан, будущий предстоятель Украинской Православной Церкви. Обитель долгое время находилась в запустении. Лишь в 90-е годы стараниями блаженнейшего она стала развиваться. Когда он приехал к нам в монастырь, здесь стоял полуразрушенный Троицкий храм. И даже не было чем угостить дорогих гостей. А он сказал нам: «Матушка, не переживайте, Божья Матерь все вам пошлет». Хотя тогда не было ни икон, ни утвари, ничего не было. «У вас все будет, и пошлет Господь сестер, и пошлет иконы, и всю утварь, и будете вы возрождаться». Храм архистратига Михаила – церковь, в которой маленький Витя Сабадан знакомился с православием и делал первые шаги на пути к Богу. Староста храма Нина Слободенюк вспоминает, как в детстве любознательный мальчик бегал в храм, и какой радостью светились его глаза, когда он прикасался к святыням. Была служба, он приходил к отцу, заходил в алтарь, и там все время помогал батюшке. Он очень любил это. В праздничные дни мог всю ночь находиться возле батюшки. Отец наблюдал за ним, подсказывал ему. Божье слово было у него в душе всегда, несмотря на запреты и преграды. Двоюродная сестра митрополита Владимира вспоминает его как искреннего, доброго и чуткого человека. Он всегда говорил, что человек должен быть прежде всего честным. Должна посещать храм Божий, любить людей, не жалеть ничего, быть искренним. Советы сугубо человеческие. Не было никогда, чтобы он приехал и не поинтересовался, как ты живешь, как твои дети, как атмосфера в семье, как здоровье, как родители. Вот такие теплые человеческие отношения. Наше путешествие мы завершили во дворе дома, где вырос митрополит Владимир. Здесь блаженнейший любил отдыхать от суеты и повседневных забот. Во время каждого его визита в отчий дом двери здесь фактически не закрывались. Сюда приходили не только односельчане, но и гости из других городов, сел и даже из столицы. И каждый получал совет и напутственное слово блаженнейшего. Дом был отдан под скит Спасо-Преображенскому монастырю. Здесь, как и раньше, цветут его любимые мальвы, а двери всегда открыты для гостей. Его любовь к родному селу, к малой родине, его любовь к матери — это бессловесное завещание для каждого человека. Это образец того, как надо любить Бога, ближнего и всех людей.
Ближнего и любить людей.
В 2009 году в селе Яковце, недалеко от Полтавы, было открыто возрожденное место погребения всемирно известного хирурга Николая Васильевича Склифосовского. С тех пор там ежегодно служится панихида. Митрополит Полтавский Миргородский Филипп в сослужении городского духовенства отслужил панихиду на могиле прославленного хирурга об упокоении его бессмертной души и всех усопших врачей. Эти люди, жертвуя собой, спасали больных и возвращали им бесценный дар жизни. За богослужением молились руководители медицинской отрасли Полтавской области и врачи полтавских клиник. Эти люди, и Пирогов, и Склифосовский, наши ученые, они над хирургами держат небо. Это небо в руки не возьмешь. Но они дают возможность творить добро. В нелегкие для нашей страны времена личность выдающегося хирурга Николая Склифосовского приобретает особое значение. Ведь это яркий пример патриотизма и самоотверженного служения людям. Он не жалел себя. Всю свою жизнь он помогал людям, насколько мог, насколько он понимал. Наша сегодняшняя молитва об упокоении его души — это дань памяти этому великому человеку. Выражение сердечной благодарности за его добрую христианскую православную жизнь. Он был хорошим гражданином и хорошим христианином. Надо отметить, что ежегодное почитание памяти Николая Склифосовского — не единичное событие. Почтить его приходят многие люди. Все сюда едут. Приезжает много людей. Ныне особое значение приобретает талант Николая Склифосовского и как военного хирурга. Он прошел 4 войны, и многие его методы лечения применяются и сейчас, на поле боя. По окончании панихиды все, кто пришел почтить выдающегося хирурга, сфотографировались на память. Старинный город Острог впервые упоминается в Ипатьевской летописи под 1100 годом. На то время это было небольшое поселение, не имеющее особого значения в общественной жизни Киевской Руси. Активное развитие города припало на 14-е столетие, когда Острог стал резиденцией князей Острожских. Поныне здесь сохранилось их родовое гнездо, княжеский замок. В цитадели находится и святыня западно-русского православия, Богоявленский собор. Династия князей Острожских владела Острогом с 14 по 17 век. Основателем рода Острожских был князь Даниил. Материальный достаток, а вместе с ним и имя рода, закрепилось за его сыном Федором. Он был добрым воином и принимал участие в нескольких битвах, защищая православное население Волыни. Но земные богатства не интересовали Федора. Он решил принять монашество. Остаток своей жизни князь провел в Киево-Печерской обители. Через 100 лет после кончины он был канонизирован в сонме печерских святых. Именно благодаря князьям Острожским город стал одним из мощнейших культурных и духовных центров Восточной Европы. С 14 по 17 столетие на подвластных им землях появилось 10 монастырей и более 600 храмов. Самый известный из них – Богоявленский собор Острога. Построен он был в середине 15 века на Замковой горе князем Василием, прозванным Красным. Тогда город находился в составе Литвы, где православная вера не была в почете. Построив величественный храм рядом с собственной резиденцией, князь Василий тем самым засвидетельствовал, что хотя православие переживает нелегкий период, род Острожских будет выступать гарантом и защитником прав местного православного населения. Богоявленская церковь была призвана стать не только духовной твердыней православной Волыни, но и частью городского укрепления. В 1521 году внук строителя собора, князь Константин Иванович, включил церковь в систему фортификационных сооружений Замковой горы. Северная стена храма стала фрагментом крепостной ограды со своими бойницами и амбразурами для пушек. О роли, которая была отведена Богоявленскому собору хозяевами острога, свидетельствует то, что силуэт храма стал официальным гербом города. А со временем изображение собора появилось также и на княжеских печатях. Однако с 17 века острог постепенно теряет роль оплота православия на Волыни. Внучка князя Константина Острожского, княгиня Анна, вышла замуж за польского гетмана Хаткевича, приняла латинскую веру с именем Алоиза и стала активной ревнительницей католичества. Именно при ней в Богоявленском соборе, гордости и славе православной Волыни, на несколько столетий прекратилась богослужебная жизнь. 2,5 столетия простоял собор в запустении. Как-то в него попала молния, из-за чего сгорела крыша, и здание начало постепенно разрушаться. Народ с горечью наблюдал за этим, но ничего не мог сделать. Храм был закрыт по воле властей города, как они утверждали, навсегда. Вместе с собором стал приходить в упадок и опустошенный замок. Замковая гора, которая несколько веков была духовным и административным центром Большого княжества, превратилась в пустырь. Возрождать собор начали лишь в XIX веке. В 1886 году, перед празднованием 900-летия крещения Киевской Руси, православная общественность подняла вопрос о возрождении собора. За эти 200 с лишним лет, что он был закрыт, он пришел в упадок. Что-то использовалось на камне, а потолок по своей ветхости и от того, что он не использовался по назначению, обвалился. Осталась неповрежденной лишь северная стена. Со старых печатей и рисунков, а также по древним фундаментам, с 1886 по 1891 год отстроился этот собор, который вы видите и по сей день. Возрожденный храм был освящен осенью 1891 года. Со временем на месте, где когда-то стояли въездные ворота с разводным мостом, была построена надвратная колокольня. В 1907 году собор получил в дар от Киево-Печерской лавры частичку мощей преподобного князя Феодора Острожского. Ее вложили в икону преподобного, написанную на крышке его гроба. Ныне святыня хранится в северной части церкви, где после восстановительных работ находится предел в честь Острожского угодника Божьего. На 3 десятилетия верующие вынуждены были покинуть свой храм во второй половине прошлого столетия. С 1960-х годов в соборе находился музей атеизма. Все росписи были забелены известью, но уникальный резной дубовый иконостас не пострадал. Вернули собор церковной общине в 90-м году. Современный Острог – это музей под открытым небом. Немногим городам в Украине повезло сохранить столько памятников старины. Памятники древнерусской церковной и оборонительной архитектуры, уникальные старопечатные книги, старейшее в Украине светское и богословское высшее учебное заведение, все это острог. Древняя княжеская столица, научный центр, оплот православной веры. Далее о начале строительства первого в Таиланде православного духовного училища и о находке израильских археологов. В эфире «Международные новости». В королевстве Таиланд на острове Пхукет началось строительство первого в стране православного духовного училища. Учебное заведение будет создано на территории местного Троицкого храма. Необходимость создания подобного духовного училища в Таиланде уже давно созрела, так как местным жителям, желающим получить православное богословское образование, зачастую трудно адаптироваться в учебных заведениях за рубежом. Строительство ведется на средства жертвователей. В английском Бирмингеме католический монастырь Оратори передал местной православной общине храмовое здание. Прошлое воскресенье состоялось освящение храма в честь всех британских и ирландских святых. Чин освящения и божественную литургию совершил архиепископ Сурожский Елисей. Бирмингемская православная община входит в состав Сурожской епархии Русской православной церкви. Всего на сегодня в Великобритании до 250 тысяч человек, исповедующих православную веру. В Иерусалиме под полом жилого дома обнаружен древний бассейн для ритуального омовения, сооруженный около 2000 лет назад. Археологи установили, что размеры вырубленного в скале бассейна 3,5 на 2,5 метра, а глубина до 2 метров. По одной из версий, недалеко отсюда Елизавета, беременная Иоанном Крестителем, встретила святую Марию, будущую мать Иисуса. Археологи предполагают, что находившееся здесь еврейское поселение было сожжено во время Великой Иудейской войны 66-71 годов после Рождества Христова. В Центре искусств при Университете Торонто открылась выставка византийских и поствизантийских икон из частной коллекции. Экспонаты выставки подобраны по темам. Образы Богородицы с младенцем, Спасителя и христианских святых. Представлены иконы всех видов и размеров, складни, которые верующие брали с собой в дальний путь, небольшие иконы для домашних молелен и большие иконы, которые могли быть частью храмовых иконостасов. Дальше в программе вы увидите. Многообразие религий нашего края. Выставка в историческом музее Днепропетровска. Когда в семье серьезно заболевает ребенок, родители оказываются наедине со своей бедой. Их окружают специалисты, готовые лечить, но никто не может разделить ни отчаяние родителей, ни материальных тягот реабилитации ребенка. На этот раз мы расскажем вам историю самоотверженной матери, которая вот уже 16 лет поднимает на ноги сына, больного детским церебральным параличом. Ее силы на пределе, и она надеется лишь на добрых людей. Трехлетняя малышка Анечка, младшая сестренка Павла, поистине солнечный ребенок, счастливое напоминание маме о ее прежних мечтах. А ведь все в жизни Натальи Верчинской и вправду начиналось счастливо. В 1999 году она вышла замуж за любимого человека и вместе с ним перебралась из родной Житомирщины в столицу. Будущее казалось таким радужным. Муж работал в Киеве, в милиции. Потом родился Павел. Родился недоношенным в 6,5 месяцев, весом 1 килограмм 600 граммов. А когда мы попали в реанимацию, то был уже 1,2 килограмма. Говорили, что ребенок не выживет. С двухмесячным малышом на руках Наталья вышла из больницы, надеясь, что все худшее в маленькой жизни Павла осталось позади. Но вышло иначе. А когда уже 8 месяцев ребенок еще не сидел, не ползал нормально, я поняла, что что-то не так. Мы поехали в клинику «Ахмадет», и ребенку уже 8 месяцев поставили диагноз – детский церебральный паралич. Когда мальчику исполнилось 6 лет, Верчинских настигла новая беда. С боевого дежурства не вернулся супруг Натальи.
Я так плакала
за своим первым мужем. Паша еще в садик ходил, и однажды воспитательница в детском садике сказала: «Паша не хочет идти домой, потому что там мама всегда плачет». И тогда я поняла: плачь не плачь, а надо жить дальше. Наталья с сыном буквально поселились в реабилитационном центре на Богатырской. Лечение было крайне болезненным. Мальчику пытались выровнять ноги, применяли массаж, плавание. Чтобы закрепить результат, некоторые упражнения повторяли по сотне раз в день.
Мы ходим на пальцах.
Пятка правой ноги почти не опускается. Левая вывернута внутрь, согнуты колени. Очень тяжело. Мы его растягиваем, делаем упражнения. Ездим в Трусковец. Боремся со спазмами. Но болезнь берет свое. Но мальчик не унывает. На его письменном столе выстроились призовые статуэтки. Это награды за спортивные достижения. 9 лет назад он занялся легкой атлетикой и стал первым в забегах на 100 метров среди детей с ДЦП. А когда врачи запретили спортивные сверхнагрузки, не отчаялся, а принялся увлеченно фотографировать. В этом году он победил на конкурсе юных фотографов Киева.
Я хотел бы
чувствовать себя сильным духом, чтобы был сильный характер, и чтобы я все мог делать, как здоровый человек. Бесконечные стрессы подорвали и без того хрупкое здоровье Натальи. Она сама серьезно заболела и недавно перенесла сложную операцию. Женщина с тревогой говорит о будущем, ведь в семье подрастает еще и младшенькая Аня. Ее тоже придется растить в одиночку. Отец девочки оставил семью, когда малышка только появилась на свет. У Натальи уже нет возможности собрать средства на очередной курс реабилитации сына, хотя каждая копейка в семье по-прежнему уходит только на лечение. Если вы можете помочь Наталье, звоните ей по телефону 097-250-63-44. Искренне надеемся на вашу доброту и милосердие. На протяжении многих веков на территории нашей страны православные христиане жили и продолжают жить бок о бок с представителями других религий. В Днепропетровском историческом музее имени Яворницкого открылась выставка, которая повествует о разнообразных религиях. Около 400 предметов этой выставки рассказывает о православии, католичестве, протестантстве, исламе и иудаизме. На выставке побывали и наши корреспонденты. Днепропетровск – город, в котором прекрасно уживаются люди разных религий и разных национальностей. Он является примером того, как на одной территории люди, принадлежащие к разным религиям, сознают эту землю своей родиной. Характерными чертами города были уважительные отношения жителей друг к другу, диалог культур и религий. Все это прекрасно отражено в выставке «Многообразие религий нашего края», которая открылась в историческом музее имени Яворницкого.
Исторически так сложилось, что наш край на протяжении практически всей своей истории был многонациональным краем. Но неудивительно, потому что это степной край. Мы знаем, что в IV веке нашей эры произошло удивительное явление, как переселение, великое переселение народов. И это двигались сазистепные народы, и они шли степным коридором, то есть территорией нашего края. И вот мы можем перечислять кемерийцы, скифы, сарматы, авары, печенеги, половцы, готы, гуны. Через наш край прошли древневенгерские племена, болгарские племена. И безусловно, каждый народ оставлял свой определенный след. Ну, а конец 18-го, начало 19 века – это тот период, когда Российская империя со всех уголков Европы приглашала сюда переселенцев. К нам приехали и менониты, и католики, поляки, белорусы, албанцы, греки. И, безусловно, каждый народ приносил не только свою культуру, но и свои верования.
Организаторы выставки хотят напомнить о том, что в обществе, где мирно сосуществуют представители разных религий, люди умеют уважать чужое мнение и другую культуру.
Мы
решили вот в такое наше непростое время, в общем-то, рассказать людям еще о том, что объединяет нас. И нас объединяет вера в Бога. Да, каждый из народов идет, наверное, разными путями, но нас объединяет Господь. И именно об этом эта выставка. Это разнообразие, оно в единстве. И вот это самое главное.
Основной акцент выставки сделан на православии, которое испокон веков было культурообразующей религией на нашей земле. Большая часть предметов церковной старины собрана Дмитрием Яворницким. В экспозиции уникальные церковные книги, иконы, напрестольные, наперстные и нательные кресты XII-XIX веков, иконы-складни из коллекции старообрядцев. Особое внимание привлекают старинные дарохранительницы, дароносицы, дискосы, водосвятные чаши. Можно увидеть также образцы облачения священнослужителей. Вот это подарено днепропетровским архиереем, владыкой Иринеем. Ну а самыми уникальными экспонатами этой выставки по праву можно назвать огромное, около 1 метра в высоту, православное напрестольное Евангелие XVIII века из церкви села Романково.
Большая часть, конечно, предметов, которые здесь представлены, это предметы, которые иллюстрируют три мировые религии. Три религии христианства, две конфессии, которые представлены на территории нашего края в полной мере, ислам и иудаизм. Три мировые религии, три религии, которые пытаются вернуть человека к Богу.
Немного меньше предметов католической церкви. Большинство из них остались от внутреннего убранства костела Святого Иосифа, разрушенного еще в советское время и недавно восстановленного. Можно увидеть также старинные фотографии, фигурку католической Мадонны, скульптуру Спасителя, фрагменты облачений.
Кое-что нам принесли уже иерархи католической церкви, вот уже современной, да, вот передавая, чтобы мы рассказывали о том, как это было, что оно означает. Вот, конечно, предметы, рассказывающие об иудаизме, необычны, интересны, вызывают красивых, да, вызывают, конечно, неподдельный интерес, потому что очень отличаются от того, что мы знаем в своих храмах.
На выставке можно увидеть еврейскую Тору в чехле XIX века, изготовленную из пергамента и дерева, подсвечники, одежду имама. Многие из этих предметов представлены здесь впервые. Среди экспонатов – книги, медальоны, нательные кресты. Организаторы выставки напоминают, что с точки зрения любой религии мы должны жить в гармонии с Богом и радоваться тому, что имеем.
На современном этапе у нас живут представители более 15 разных конфессий, верований и подобных, в общем-то, религиозных взглядов. И что, я думаю, очень ценно, на протяжении всей истории ни разу не было вот таких межконфессиальных религиозных конфликтов. И вообще вот научились за это время люди разных национальностей мирно жить плечо в плечо и создавать, творить нашу славу, нашу Днепропетровщину, делать ее такой толерантной, которой она сейчас есть.
На сегодня все. На следующей неделе, в понедельник, 6 июля, Православная Церковь чтит Владимирскую икону Божьей Матери. Во вторник, 7 июля, празднуем Рождество честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 8 июля чествуем благоверных князей Петра и Февронию, муромских чудотворцев XIII века, покровителей семьи. В четверг, 9 июля, праздник Тихвинской иконы Божьей Матери. В субботу, 11 июля, будем отмечать память преподобных Сергия Германа, валаамских чудотворцев, подвижников 14-го столетия. А в воскресенье, 12 июля, Православная Церковь чтит славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Всего доброго, до свидания.